человек не разговаривает по-русски. Он меня увидел.
Белый из бригады оказался пародистом. В Узбекистане не оценили юмор Сергея Безрукова.
Нужно оценивать, соблюдают ли они законы, знают ли они русский язык, не нарушают ли они наши законы. Каждого мигранта нужно оценивать.
Языковая политика внутри России по-прежнему не терпит альтернатив.
Мы третий ним не просто, как некоторые, знаете, красивую завитушку, чему-то титулу.
Неоправые всех стран, съезжайтесь. Российские ультрапатриоты поднимают на знамя концепцию 500-летней давности и собирают на съезды неофашистов. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня немного поговорим о денацификации. Ее никто не убирал, если что, из целей и задач того, что российские власти называют специальной военной операцией. И в России периодически происходят так называемые антиглобалистские форумы. Организаторы, организаторы называют себя вообще консерваторами. Но некоторые их взгляды и симпатии вообще-то вызывают вопросы. К примеру, визиты неофашистов в Петербург, в Мариинский театр, на форум с единомышленниками. Причем история вообще давняя. То же самое происходило и 10 лет назад, вскоре после начала войны на юго-востоке Украины. Все подробности в материале моего коллеги Артура Давлетшина.
Призваны научить заблудшего брата.
Первый русский идеологический форум прошел 21 ноября. Организовал мероприятие «Русский культурный центр «Стоглав». На нем собрались консерваторы, выходцы из так называемой ДНР и другие представители русского мира, кого обычно называют «правыми». Среди них был и беглый украинский журналист и политолог, обретший дом на телеканале «Царьград» Игорь Друзь. Не путать со знатоком и что, где, когда.
Если в наших руках будет школа, если в наших руках будут СМИ, то мы сможем рассказать правду, рассказать о том, что это искусственная нация. Что это создано просто. И она будет ликвидирована так же быстро, как она появилась.
Сам Друзь в своем ЖЖ называет форум не правым, а монархическим. В современном политическом языке правыми считают консерваторов, националистов и фашистов. Организаторы считают, что русская идея не имеет ничего общего с нацизмом. Она, цитата, «соответствует божественному замыслу о России и стремится всех объединить». А писатель Юрий Воробьевский заявил, что сейчас идет второе крещение Руси. По его мнению, у России есть миссия.
Третий Рим не просто, как некоторые, знаете, красивая завитушка, чему-то титул. Третий Рим это тяжелейшее бремя быть силой, которая удерживает мировое зло.
Москва, Третий Рим – один из любимых лозунгов Константина Малафеева, православного олигарха, владельца телеканала «Царьград», человека, координировавшего действия Игоря Гиркина-Стрелкова на юго-востоке Украины в 2015 году. Малафеев занимается популяризацией этого лозунга с 2014 года. Именно он стоит за организацией конференции Международной лиги антиглобалистов «Паладины».
В Петербург приехали более 50 делегатов с трех континентов из 15 правых патриотических организаций, разные, но единомысленные в главном – в стремлении защищать христианские ценности, в борьбе за национальную идентичность и суверенитет, и в сопротивлении нашему общему врагу – глобализму.
На форум приехали представители не просто правых, а ультраправых и откровенно фашистских организаций. Среди участников был представитель испанского движения «Фаланги Эспаньола де ла Хонс», которые считают себя продолжателями дела испанских фалангистов, фашистского движения, существовавшего в 30-х годах прошлого века. Удаленно принимали участие в съезде партия «Форца Нуова». Издание «Инсайдер» называет ее неофашистской, а основатель партии Роберто Фиоре называет себя фашистом. В 22-м году в Риме ее члены участвовали в скандальных похоронах своей соратницы с нацистским флагом на гробе. Партия выступает за национальную реконструкцию, отвергает миграцию, аборты и права ЛГБТ. Члены «Форца Нуова» участвовали в российской агрессии против Украины. Некоторые участники съезда хотели сохранить анонимность. Журналисты «Радио Свобода» Марк Крутов и Сергей Добрынин выяснили, кого организаторы пытались скрыть.
Фашист. Данила.
За блюром скрывался депутат городского парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» Роберт Риш. Вместе с ним была его экс-коллега по партии Ольга Петерсон, участвовавшая в форуме в свой день рождения. После выхода расследования Риша лишили мандата. Он заявлял, что просто сопровождал Петерсон и оказался на мероприятии случайно.
Народы, помилуй нас, Господи!
Среди организаторов был и философ Александр Дугин, автор концепции четвертого политического пути, сочетающего в себе либерализм, социализм и фашизм. В тандеме с Малафеевым в июне теоретик русского фашизма организовал в Москве форум будущего 2050. Правда, тогда обошлись без ультраправых гостей. Вместо них организаторы позвали Сергея Лаврова, бывшего министра иностранных дел Карин Кнайсель и даже отца Илона Маска Эрла.
Я хотел бы сказать министру Лаврову, что мне всегда нравилось смотреть его выступления по телевизору. Он всегда говорит что-то остроумное. И мне всегда нравилось смотреть его выступления по телевизору. Кажется, он всегда выходит победителем. И я хотел бы спросить его, как мы можем изменить отношение Запада к России.
Объединением консервативных и правых сил в России активно занимаются с 2015-го. 23 марта в Санкт-Петербурге начал свою работу Международный русский консервативный форум. Организаторы назвали его первым в истории форумом национально ориентированных политических сил Европы и России. Риторика тогдашних гостей форума в отношении тех, кто называет их фашистами, до боли похожа на современную риторику российских властей и к ним приближенных.
Выступающие против русского консервативного форума в Петербурге – это сегодня предатели национальности.
Форум организовала партия «Родина», главой которой был Дмитрий Рогозин, известный своими правыми взглядами. На мероприятии присутствовали неонацисты из Британии, Дании, Германии, Италии, Швеции и Болгарии.
А для тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Радио Свобода», мы сегодня подготовили такой опрос, очень простой. А поможет ли Путину вот это сближение с ультраправыми? Да, да, но временно, возможно, пока идет некий такой правый поворот, как его называют иногда в прессе, или нет совершенно. Уважаемые зрители, пожалуйста, обратите внимание на чат нашей трансляции, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. Я рад сказать, что с нами в студии «Радио Свобода» главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте, очень рад вас видеть.
Добрый вечер, взаимно.
Но при этом, как-то, знаете, вот мы с командой лицом к событию сегодня отметили такой болезненный какой-то символизм, поднимая вообще эту тему, что именно сегодня стало известно, что соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой вышла на свободу. Тут же вспомнился традиционный такой антифашистский марш в Москве каждое 19 января каждого года. Сейчас немножко уже другая политика. И, исходя из этой мысли, хочется себя поставить, гипотетически, конечно, на место российских властей и подумать, а для чего тогда вообще, в чем эта выгода в налаживании мостов с радикалами из самых разных стран? Мы только что в сюжете их перечисляли. Для чего все это? Есть ли хоть какие-то причины, какие-то вот такие прагматические, что ли, идти на такие контакты?
Мне кажется, задача путинизма очень простая в этом вопросе. Им нужно постоянно оказывать давление на западные страны, на Западную Европу, дестабилизировать европейскую систему политики. Им нужны самые разные друзья, отчасти это дружба по любви, что называется, но в значительной степени за деньги. Не секрет, что контакты с правыми партиями существуют уже, наверное, больше десятилетия, и они носят системный характер, и про Мари Ле Пен это известно, и про правых в других странах, не только во Франции. Вот эти неонацисты, это совсем уж какие-то такие клоунские персонажи, которых приглашают не менее зловещие патриотические клоуны с мертвой партии «Родина». Тем не менее, да, все это практически ничего не стоит для российского бюджета или для олигарха Малафеева, одного из идеологов войны против Украины. А просит очень много, потому что тем самым путинизм демонстрирует свою способность влиять, раскачивать разные лодки политические, манипулировать демократиями. И кроме того, мне кажется, здесь есть такой ностальгический момент. В 20 веке Советский Союз имел сеть своих союзников по всему миру, и в том числе в Западной Европе, в лице коммунистических партий. Сначала в составе Коминтерна, потом в составе двухсторонних контактов с итальянской коммунистической партией, с испанской, с французской коммунистической партией. Испанская вычеркиваем, оговорка. Вот. И сейчас как-то вот руки помнят, да, то есть уже какой-то идеи о том, что мы все строим коммунизм и светлое общество, нету, но они, российские власти, борются с геями, призывают к развалу Евросоюза и к самоизоляции стран, и к восстановлению неких традиционных ценностей, и к прекращению помощи Украине, разумеется. У ультраправых это все очень сердцу отзывается, и кроме того, можно съездить в Москву и немного подзаработать за деньги Малафеева или за деньги российских нефтяных компаний российского бюджета. Поэтому это как бы понятный союз, частично идеологический, но больше ситуативный.
Ну, казалось бы, есть глобальный юг, БРИКС, отдельные разговоры о том, насколько это масштабная организация и насколько далеко идущее будущее у нее потенциальное может быть.
БРИКС это же такой кентавр, мы, кажется, с вами тоже это в эфире обсудили, там все страны БРИКС, у них есть общая задача стать, ну, там, великими по сравнению с Западом, да, они к этому двигаются, Китай в этом очень сильно преуспел, Бразилия, Индия тоже на это засматриваются, но у всех этих стран, буквально у каждой страны БРИКС, у них совершенно разные интересы внутри БРИКС, и на самом деле общей площадки, кроме того, что мы не Запад, мы должны быть лучше, чем Запад, у БРИКСа, по большому счету, нет, и это отдельная проблема, как болезненный интерес к зигующим персонажам сочетается в главе Путина с вот какими-то контактами с глобальным югом. Потому что, ну, с другой стороны, в глобальном юге тоже очень сложные отношения с ультраправыми. Там тоже, там, где есть демократия, там тоже можно заигрывать с ультраправыми настроениями, если, ну, допустим, сейчас левое правительство в Бразилии, а предыдущее было правое. И хорошо бы иметь хорошие контакты и с тем, и с другим.
Ну, это примерно как настраивание отношений с Талибаном, которые тоже вызывают некоторые вопросы, особенно в странах, где Талибан является извращенной террористической организацией.
Самая короткая история про Талибан – это то, что тот же судья, который признал ФБК террористической организацией, он накануне, там, за несколько месяцев до этого, сказал, что Талибан нет. Вот Талибан точно нет, а ФБК точно да. По-моему, больше и комментировать нечего.
Ну, это потрясающе, да, получилось параллель. Но давайте так, на всякий случай, не будем лишать субъектности Дугина и Малафеева, а могли ли они все действовать совершенно отдельно, ну, скажем так, с какого-то такого косвенного одобрения Кремля, но без какого-то совершенно явного, учитывая, что все-таки их парадигма, их взглядов очень сильно совпадает с тем, что, собственно, они делают и в Петербурге, и, по всей видимости, в Москве тоже.
Мы ни в коем случае не лишаем их субъектности, это было бы как-то неполиткорректно по отношению к этим бородатым джентльменам. Конечно, они, то, чем они занимаются в течение своей карьеры, особенно в последние годы, когда многие из их идей воплощены в жизнь в столь же гротескном виде, как они существуют, они предлагают свои услуги. Они умеют делать нечто, они могут работать внутри и за пределами страны с некими маргинальными, но потенциально шумными и такими вонючими, я бы сказал, аудиториями. Они их обрабатывают, они этим людям рассказывают про какую-то картину мира, про восстановление Святой Руси. Дугин там записывал лекции про борьбу с серфингистами, как бы как главной национальной российской идеей. И они предлагают вот подобного рода контент российским властям в качестве ценной услуги. Они это умеют делать, а многие другие не умеют. Вот. И форум это тоже предложение, это такое частное государственное партнерство. Я уверен, что там государство как-то в этом во всем поучаствовало и помогло. Визы в конечном счете зигующим братьям своим раздало. Возможно, Рогозин в этом участвовал, который все-таки сохранил какие-то связи. Возможно, другие персонажи вокруг большого российского государства. Глобально я вот что вижу. Да, мы все-таки, мне кажется, важно не упустить эту трагическую историю про Евгению Хасис. Кхасис на сегодняшний день, ну, каких-то
юридических... Участница убийства Маркела Балкова.
Да, совершенно верно. Это самое страшное политическое убийство в России нулевых годов, наряду с убийством Анны Политковской. Просто два человека, одна из которых была молодая стажерка «Новой газеты» Бабурова, их просто застрелили на улице, сделали это потому, что таких людей, как они, не должна носить русская земля. Это сделали не нацисты, это доказано. Следователем по этому делу был нынешний председатель Верховного суда Игорь Краснов, который только что, согласие которого только что тех же самых ФБК признали террористической организацией. И вот пока 16 лет Хасис сидела, она получила меньше всех, потому что ее подельники и организаторы получили пожизненные сроки, в том числе ее бойфренд Никита Тихонов получил пожизненный срок и продолжает находиться в тюрьме. Пока она сидела 16 лет свои, Россия стремительно менялась усилиями Путина, Краснова и вообще их окружения к тому идеалу, который пропагандировали неонацисты. РФ фактически сейчас близка к идеалу Борна, вот этого националистического объединения убийц, как никогда, наверное, в новейшей российской истории. И Хасис в этом смысле вышла к своим. Многие люди с левыми взглядами, с антивоенными взглядами, пацифистскими взглядами, они либо убиты, либо находятся в тюрьмах. Хасис отсидела 16 лет и теперь возвращается в Россию, в некотором смысле слова, Россию своей мечты, построенной на ксенофобии, ненависти, расчеловечивания, политическому насилию. И, конечно, очень любопытно, займет ли она теперь какой-нибудь почетный пост, возглавит ли какое-нибудь специальное подразделение в ходе этой войны. Но это действительно страшная вещь, которая случилась со страной за эти 16 лет. Те, кто сажал Хасис, стали фашистами, ее единомышленниками. И вся страна теперь строится в значительной степени по образцу организации ультраправых русских националистов.
Насколько это, скажем так, глубинный тренд, насколько он поддерживается людьми? Да, понятно, что дело есть яркая история с русской общиной, но которая в какой-то мере тоже можно все-таки приплести к некоторому такому маргинальному течению в какой-то... Хотя при этом у них есть контакты с полицией, у них очень хорошие, я бы даже сказал, контакты, совместные рейды, как будто бы некая передача полномочий, происходит такое вигиланство так называемое. Но вот видите ли вы в целом тренд именно ультраправых течений и ультраправых мыслей шире, чем если мы говорим только о маргиналах?
То, что случилось за последние годы, это то, что ультраправым больше не стыдно быть. Вот, и гости к нам ультраправые едут, и мигрантов можно открыто ненавидеть. А если мигрантов не всегда можно, то, по крайней мере, украинцев. Тебя за это никак не государство или общество тебе не говорит, что это плохо и не надо так делать. Фактически ультраправые идеологии в современной России легализованы до тех пор, пока она направлена в правильную сторону. Если там шаг влево, шаг вправо, то могут быть, конечно, проблемы. Но если это ультраправые, которые выступают против Украины, тогда все замечательно. И вот они вместе со своим этим интернационалом фашистским заседают в красивых конференц-залах за деньги Малафеева. Конечно, это не касается ядра российского общества или большинства российского общества. Люди по-прежнему надеются на то, что нынешнюю ситуацию можно будет пережить. Тут, наверное, самое страшное, что произошло вот вчера, мне кажется, одна из самых черных дат в историях, в истории российского правосудия, того, что от нее осталось, это приговор, 8 пожизненных приговоров за взрыв на Крымском мосту, в котором эти люди просто не участвовали. Это доказано. Но надо было кого-то посадить, и случайные люди, которые имеют отношение к перевозке грузов, просто получили пожизненные сроки. Это даже в логику политического террора плохо укладывается. Потому что обычно политический террор предполагает, ну, я не знаю, там, не общайся с иноагентами, и ты ничем не рискуешь. А здесь просто буквально случайные люди, совершенно свирепейшие расправы в новейшей истории Российской Федерации. Я думаю, что это реально очень такой исторический момент. Так вот, люди, несмотря на эти события, они надеются все-таки занять такую пассивную, выжидательную позицию, их можно понять. И никаких таких серьезных ультраправых активистов и движений, как это было, ну не знаю, в 30-е годы в некоторые страны в прошлом веке, мы в России сейчас, конечно, не видим.
Ну хорошо, если говорить не про ультраправый поворот, а в целом про правый поворот, то о чем очень часто, что часто обсуждается, что часто в какой-то мере даже местами растягивается, но тем не менее есть такие мысли о таком правом повороте и в европейской политике, большая поддержка правых политиков. И не только в Европе, вот насколько это может быть взаимосвязано с тем, что происходит в России, если не брать радикальные течения, опять же.
Здесь, мне кажется, как раз важно посмотреть на это в контексте, потому что любой правый, он, среди прочего, ссылается на то, что есть гораздо более страшные невменяемые правые. Если вы не дадите данному правому политику порулить, то придут более правые, и тогда совсем точно все будет вот, похоже на фашистскую, нацистскую Германию 30-х годов. Ну, я с большим уважением по большинству вопросов, по крайней мере, отношусь к политике Фридриха Мерца, нынешнего канцлера Германии. В частности, очень замечательно, что он поддерживает Украину и делает достаточно серьезные заявления. И Германия много действительно денег и вооружений передает Украине. В эти как критические годы, особенно когда Америка от своих обязательств отказалась частично, по крайней мере. Но, тем не менее, даже в немецкой политике видно, что этот правый поворот устроен так. Там разные правые силы конкурируют друг с другом за то, кто из них сейчас достаточно правый. Вот. И пока да, вот коалиция немецкая правительственная заключается в том, что все-таки это умеренные правые, но где-то рядом находится уже альтернатива для Германии, и все сейчас с ужасом ждут, что же случится на следующих выборах, и сколько коалиция, сколько ультраправые наберут в Германии, и сколько смогут ли они начать формировать правительство, может быть, в отдельных федеральных землях, а может быть, и где-то уровнем повыше. И, по-моему, это действительно это такой очень удобный инструмент. Ты всегда можешь показывать, посмотрите, вот там-то совсем антимигрантские, буквально фашистские настроения есть, и поддержка Путина есть, и призывы сдать Украину есть. А есть правые, которые хоть и поворачиваются направо, но делают это гораздо более элегантно. И у меня есть подозрение, что то, что сейчас Европа будет переживать, и то, что отчасти в США случилось, это... постоянно такой баланс. Да, посмотрите на нас, мы не такие уж плохие, проголосуйте за нас, иначе дальше будет хуже.
Кирилл, спасибо. И вот поговорили мы про, скажем так, тех, кто находится на таком радикальном спектре подобных ультраправых взглядов, но при этом в России хватает и таких, ну, скажем, бытовых ксенофобов, и в том числе среди людей, которые гораздо более известны широкому кругу населения, и антимигрантских состояний там тоже хватает со времен теракта в Крокус-Сити Холле. И вот новый громкий случай проявления того, что многие сочли ксенофобией. Актер Сергей Безруков на пресс-конференции в ТАСС в госагентстве ни с того ни с сего спародировал узбекский язык и акцент в русском. И не понял, почему на него вообще, собственно, обиделись. Сказал, это все спланированная провокация, направлена лично против него. Все подробности в нашем сюжете.
Я был в Самарканде, в Бухаре, а в Ташкенте был первый раз. Так вот, мне еще хотелось посетить, конечно же, могилу Татьяны Сергеевны.
Это Сергей Безруков рассказывает, как 4 года назад он посещал кладбище в Ташкенте, где похоронена дочь Сергея Есенина, Татьяна. Все происходит на пресс-конференции в государственном агентстве ТАСС на мероприятиях к юбилею поэта. Безруков описал, как ночью пытался попасть на кладбище, взяв с собой цветы от поклонников.
Сергей, уже поздно. Вот сейчас ночь. Там что закрыто? Я надеюсь. Эй, давай. Что-то сразу произошло вокруг кладбища.
Пародия Безрукова продолжилась. Один из сотрудников кладбища узнал Безрукова по роли Саши Белого в сериале «Бригада».
Человек не разговаривает по-русски. Он меня увидел. Он не разговаривает по-русски, но смотрел «Бригаду». Поэтому, конечно же, сработало, знаете, когда... Я люблю, знаете, когда что-то в плюс.
Пресс-конференция прошла в Москве еще в начале сентября, а спустя 2 месяца в Узбекистане из-за этой истории разразился большой межкультурный скандал. На слова Безрукова обратил внимание ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхан Кудрахаджа. В своем посте в соцсетях он написал:
«Тут проявилось то, что российская культура десятилетиями культивирует и демонстрирует в анекдотах. Чукчи, хохлы, маленькие народы для высмеивания. Чужая культура для снисходительного подшучивания. И вот вы, стоя в реальной стране, автоматически воспроизводите ту же оптику. Раздражение, удивление, попытка показать себя выше, неким белым человеком, а остальные – аборигены и индейцы».
Безрукову пришлось оправдываться.
Дорогие мои, поначалу не хотел реагировать, но поскольку увидел провокацию, увидел негатив в моих соцсетях, связанных с тем, что кто-то решил трактовать мои слова как насмешку над узбекским языком и над узбекским народом, тем более. Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена, чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь. Все же понятно.
Однако в Узбекистане его все равно обвинили в неуважении к народу и культуре страны. Безруков далеко не единственный, кто в последние годы позволяет себе подобные откровенно ксенофобские высказывания в России. Особенно громко они зазвучали после терактов в Крокус-Сити-Холле в марте 2024 года.
Диаспора – это что? Никаких... Руководитель диаспоры – это кто?
Этим вопросом буквально через несколько дней после терактов в Крокус-Сити-Холле задается в эфире федерального канала Владимир Соловьев.
А если кто-то приперся в отделение полиции и сказал, я представитель диаспоры, сразу наручники и депортацию. Еще неплохо, если посидеть перед этим.
После теракта Госдума приняла ряд антимигрантских законов, нарушающих права человека. Например, право ребенка на образование. Теперь детям мигрантов, чтобы учиться в российской школе, нужно сдать экзамен по русскому языку.
Мы решение приняли с вами об обязательном знании русского языка для детей мигрантов. А это значит, надо уже в своей стране, прежде чем к нам приезжать, изучать наш язык, нашу культуру.
Впрочем, язык языку рознь, демонстрирует в соцсетях депутат Госдумы Сергей Миронов.
Предлагаю ввести социальный рейтинг мигрантов. Нарушаешь законы, не знаешь русского языка, поезжай-ка домой и семью с собой прихвати. Латвийские власти, фашисты, они хотят депортировать сотни русских людей. Речь идет о гражданах Российской Федерации, преимущественно пенсионного возраста, кто не смог подтвердить знание латышского языка. И за это их депортировать?
Изданию «Подъем» Миронов заявил, что не видит в этом противоречий. Аналитический центр «Сова», исследующий проблемы национализма и ксенофобии в России, в своем недавнем докладе констатировал.
Благодаря чиновникам и общественно-политическим деятелям, разделяющим их антимигрантские настроения, а также СМИ, тиражирующим тексты и идеи националистов, их настроения из еще недавно маргинальных стали мейнстримом.
Исследователи Совы резюмируют: ксенофобия привела в России к тому, что мигрантом называется любой человек не славянского вида и не российского происхождения, даже во втором поколении.
Но тем временем 46% наших зрителей считают, что Путину не поможет сближение с ультраправыми. А мы давайте с Кириллом Мартыновым вернемся к господину Безрукову. Ну, кто-то скажет, что, да, не знаю, пародировать русский акцент в английском языке во время стендапа, например, это не то чтобы повод для обиды. Кто-то даже этого не заметил бы, наверное. А в чем здесь деликатная разница между тем, что мы увидели, и тем, что как это могло бы быть с другими языками?
Я думаю, есть большая разница, кто пародирует, потому что если русский акцент начнут пародировать массово англичане, американцы, жители других стран, русским будет точно так же обидно. А еще, если будет какой-то повод считать, что эти россияне находятся в неком, или исторически находились в каком-то угнетенном, зависимом положении. Когда у тебя издевательство, да, шутки над твоим акцентом, над твоим неправильным произношением, сочетается с тем, что ты должен знать этот язык, потому что ты находился внутри этой империи. И у Безрукова, как и у многих других деятелей российской культуры, просто полностью отсутствует, на самом деле, уважение к людям, и в этом смысле слова, мне кажется, и самоуважение. Потому что смеяться над тем, кого ты считаешь как бы слабее себя, кого ты в прошлом считал зависимым от себя, кого ты сейчас, может быть, нанимаешь для того, чтобы ремонтировать твой шикарный дом где-нибудь на Рублево-Успенском шоссе, это просто следы той же самой темы, с которой мы сегодня начали обсуждать, следы фашизма. И кажется, что эти вещи совершенно в нынешней России не отрефлексированы, не проговорены, и вести себя так, как Безруков, снова не стыдно. Вот к чему мы вернулись за эти годы.
К сожалению, да, и эта разница как будто бы стирается даже, особенно в устах и в голове самого Безрукова. Кирилл, большое спасибо.
Спасибо.
Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.